Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в студии «Светлого вечера» протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель храма Александра Невского в городе Химки. Также отец Сергий является ответственным за секретариат по работе с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами Московской митрополии. Вот такая вот у нас сегодня длинная представлялка. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Вавридева.
Ну, поскольку мы говорим сегодня о пути к священству нашего гостя, и вы, отец Сергий, в конце прошлой части упомянули, что бывает часто, что приходят в храм люди, в общем-то, не за духовной жизнью, а за религиозными артефактами. Куличи посвятить, воду набрать. И вы не случайно говорили, что ничего нового здесь не открываете. Это какая-то, кажется, даже общая, но если угодно, ситуация, проблема, может быть, в которой священники сегодня оказываются, что есть постоянное прихожане. Люди, которые постоянно приступают к таинствам и составляют вот ядро общины, их может быть много в храме, но сколько бы их ни было, все равно мы знаем просто из статистики, социологии, что людей, живущих церковной жизнью, все равно меньшинство. Из тех, может быть, 80%, которые в опросах в России определяют себя как православные верующие, к таинствам регулярно приступают совсем не 80%. Там разные цифры. Последнее, что я помню, там 10%, да, из этих 80, например. Они могут быть разные, эти цифры, очень зависит от того, как сформулировать вопрос, но все равно общее ощущение, оно скорее совпадает с этой статистикой, что очень большое количество людей, намного больше, чем число активных прихожан, это люди, которые просто приходят в церковь вот за водой и осветить куличи. Для вас, как для священника, что это значит? Это грустно, это проблема, это неизбежность, вам от этого больно, или для вас эта ситуация, которая, ну, как есть, так и есть, в ней живем, в ней работаем. Что вы чувствуете по этому поводу, как священник?
Я могу сказать очень простые слова. Я оптимист, и я понимаю, что я поставлен Богом вот для этой деятельности, и трудно, наверное, всем в этой жизни. У каждого своя профессия, у каждого в руках свое какое-то умение, понимание. Приходит пилот, летчик гражданских авиалиний, разговариваешь с ним. Ну, как говорится, как мы в книгах читали, на войне неверующих нету. Кто на море не был, тот Бога не верует. Угу. Ну, это так как-то условно мы говорим.
Угу. Как и в самолете, как
да,
и на корабле.
Да-да-да. Как мой друг говорит, я когда летел над океаном, у нас была такая очень хорошая болтанка, я обещал Богу бросить пить, курить, ругаться. Однако, когда я вышел на трап, ну, условно говоря, там спустились с трапа, там зашли в
оказались на земле.
Оказались на земле. То я потянулся за сигаретой. То есть вот эти вот моменты для человека, может быть, сложные. Вот здесь он, скажем так, трезвится. И я оптимист. Я все-таки верю, что у нас замечательные, хорошие люди. Ну да, они не научены. Ну да, вот ушло вот это вот, может быть, какое-то понимание духовной жизни. Я верю, вот у нас в микрорайоне, микрорайон Новокуркино, это города Химки, у нас много многодетных семей. И вот я смотрю на тех детишек, которых приносят, крестят, которых потом приводят. Это совершенно замечательные, светлые, хорошие детки. Я верю все-таки, Господь, Он промыслительно ведь ведет всех нас. И я вижу очень хороший потенциал вот подрастающем поколении. На мой взгляд, это вот как вот вспомним Ветхий Завет, как Господь водил на 40 лет древних иудеев по пустыне. Для чего? Для того, чтобы родилось новое поколение, чтобы новые люди без вот этой, может быть, какой-то арабской психологии пребывания тогда вот в Египте, они вошли новые люди в новую землю. Для нас ведь 10, 20, 30, 40 лет – это огромный срок. Но для Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И я все-таки вижу определенные подвижки, и даже вот мы строим Александр Невский храм наш, вернее, даже это комплекс в честь этого благоверного великого князя Александра Невского. Все, конечно, непросто, но тем не менее нам что-то удается сделать. И как люди радуются, и даже не то, что там вот наши прихожане, которых я знаю, и которые постоянно причащаются и пребывают в храме, все радуются. Мы поднимали здесь шатер с куполом, с крестом, был огромный кран, замечательная спецтехника. Люди из окон фотографировали, снимали, прислали видео, приходили. Так все радовались. Все равно человек, пусть он много чего не понимая, не зная, он чувствует, что это вот все нужно, необходимо. Я так понимаю, что это все на будущее развитие. И очень надеюсь на это развитие. Очень надеюсь.
А что такое для вас свобода в церкви? Сейчас много об этом говорят.
Вопрос сложный, серьезный. По логически рассуждая, по аналогии, идет урок. Необходимо ученикам объяснить новые задания. Вот на задней парте кто-то балуется, предположим. Что такое свобода в школе на уроке? Есть какие-то определенные рамки? Ведь также и в церкви. Церковь – это место, где мы учимся быть... Ну, богоугодными – это вот как бы хорошее слово, но я как бы не то что примерным, быть хорошими, быть правильными. Ведь сейчас время, и я могу сказать об этом с полным, в общем, с полной уверенностью, сейчас время очень серьезное, сложное, потому что у нас было больше вот таких сдерживающих факторов. И когда пришло время, что вот, ну ладно, сейчас уже вот все по-другому, надо вот это принимать, надо с большой осторожностью к этому относиться. Ну, как говорится, ломать не строить. Можно все переиначить, но тем не менее, чтобы сохранить в неповрежденном виде, чтобы люди не потеряли какую-то вот свою, может быть, идентификацию, или как сказать лучше, может быть, чтобы они не потеряли какую-то свою чувствительность, вот лучшее слово, чувствительность вот к этому миру, а все-таки нужны определенные каноны, правила, которые мы должны соблюдать. Да, новое время, да, новое понимание, да, новые люди, а более свободные растут. Но, тем не менее, вот знаете, как военные говорят, устав пишется кровью. В прямом смысле слова. Потому что устав четко совершенно регламентирует определенные какие-то моменты, чтобы человек не ошибся и чтобы это не привело к трагедии. В духовном мире действуют непреложные законы. Бог их создал, эти законы, эти рамки. И если человек допускает как бы выход за эти рамки, он же сам пострадает. Поэтому мы, как священнослужители, мы должны, на мой взгляд, людей и учить, и предостерегать, и как-то охранять, объяснять им, что вот все-таки вы подумайте, это очень опасно, это очень серьезно. Все-таки для вашей же пользы нужно быть в определенных рамках.
Ну, давайте. Если выпьешь яд, ну, пойдешь в больницу.
Ну, конечно. Ну, давайте простой пример я приведу. Да. Вот возьмем карандаш. Случае. Вот элементарно карандаш. Угу. Ну вот у карандаша есть инструкция. Это звучит немножко смешно, так все понимают, что такое карандаш. Или ложка, да? Ну, вот карандаш взяли, и мы им и пишем что-то, рисуем. А давайте попытаемся его вбить как гвоздь. И вот я беру молоток и стучу по карандашу. Что получаем? Ничего не получаем. Карандаш разрушен. Он сломался.
Ну, мне кажется, что тот вопрос, который Кира задавала про свободу в церкви, он имеет еще одно измерение. Я-то его услышал даже не столько про церковную дисциплину, да. Которая, понятно, везде нужна дисциплина. И вот тот аспект, который вы осветили, он очень важен, очень важно, что вы его осветили. Просто мне кажется, что то, о чем спрашивала Кира, тема не исчерпывает. Этим тема не исчерпывается. А скорее вопрос о том, что такова, как, может быть, склонность человеческой психологии, такая привычка к какому-то... к тому, чтобы везде искать прочные основания, правила и гарантии, церковь воспринимать только как религиозное правило. Что такое быть в церкви? Это соблюдать то-то, то-то, то-то и то-то и то-то, не нарушая. А вопрос о свободе в церкви, он очень часто же отсылает нас к тому, как... Ну, вот помните, у владыки Антония Сурожского очень часто в текстах звучит, что свобода – это умение быть собой. Вот можно глубже пойти. Блаженный Августин пишет о свободе как о соответствии своей природе. Вот Бог свободен, потому что он... Не потому что ему может делать, что хочет, а потому что его природа такова. Он просто есть сам по себе свобода, в которой нет никакого зла. И человек свободный – тот человек, который нашел себя, который нашел свое подлинное «я» в Боге. И вот это личность человека, которая, к которой призван человек в церкви. И вот это понимание свободы как обретение себя подлинного иногда входит в такой деструктивный резонанс с ним. А есть правила, а как же? Либо я свободен, либо правила вокруг меня. Тут одно с другим не сочетается. Но мы вынуждены сочетать это как-то. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, апостол Павел сказал очень хорошие слова, что мне, в общем-то, все позволительно, но не все полезно. И человек разумный, он должен понимать, что ему приносит благо. И если говорить конкретно о свободе, то да, действительно, я вот в своем как бы собственном понимании и касаясь своего собственного опыта, я могу сказать, что я почувствовал мир и свободу, добавляю, если расширить вот наш как бы аспект этот, и свободу, потому что я приобрел покой и счастье в своем сердце. Отсутствие тревоги, отсутствие какого-то, может быть, непонимания, отсутствие вообще незнания, кто ты, что ты. Да, действительно, свобода – это обретение некой гармонии. Ведь Царство Небесное на самом деле начинается еще здесь, на земле. И человек имеет полную возможность чувствовать это Царствие Небесное в своем сердце. И если человек вот на самом деле обретает гармонию с Богом, ну, скажем, как великомученица Екатерина, как она пришла к вере, созерцая вот эти дали, вот эту красоту мира поднебесного, она вот и пришла вот к этой глубочайшей вере. Вот так и мы должны понимать, что мы обрести свободу можем только в Боге. А вот это как раз нужно и доносить до людей. Не каждому хочется вот этой самой свободы, потому что очень много чего прилепляется по жизни, и от чего человек так не хочет отказываться. Ну, дай Бог, чтобы человек обретал эту свободу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель Александра Невского храма города Химки, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы до начала эфира нашего так вкратце, вскользь упомянули, как общались, например, с летчиком, который рассказывает о своей работе. Вот он летчик гражданской авиации и говорит, что вот если сажаешь самолет в ненастную погоду, а у тебя за спиной 400 душ людей. Тут поневоле, я не знаю дальше, как он эту мысль продолжает, но молишься, не молишься, но понимаешь, что и свою ответственность, что то, что без Бога, что лучше с Богом безопаснее, и помощь откуда-то приходит. А вот какие еще примеры встречи с людьми, вот так, изнутри их гражданских профессий или с военными, с которыми вы общаетесь, вас в этом смысле поражают, удивляют и цепляют сердце? Вот вы говорите, что вокруг нас люди, которые могут быть разной степени церковности, так вот, дисциплинарно, но которые живут и в своей работе, в своей служении или просто в своей жизни Богу служат. А это, может быть, даже с виду не кажется, что это служение Богу.
Со многими приходится общаться, действительно, и с летчиками, со спасателями. Мне приятно, конечно, что я прихожу, скажем, в часть пожарно-спасательную, встречаюсь вот с этими действительно геройскими людьми, что я встречаюсь... Вот, с одной стороны, они простые очень люди. Вот очень простые люди. И даже когда с ними сидишь, вот разговариваешь, пытаешься до них что-то донести, они совершенно спокойно могут и даже и как-то не очень внимательно слушать. Они... Вот на этом, ну, раньше говорили политзанятие, ну, так условно говоря, то есть собирали всех на какую-то политинформацию, какая-то подготовка, теоретическая подготовка. Ну, и вот пригласили меня, и вот я стал с ними общаться, и со временем вот они как-то раскрылись. Однажды в один из уроков таких, бесед, даже больше подходит слово «беседа», прозвенела тревога, я аж испугался, это было неожиданно, это было, она громко, она в каждом помещении звенела. Они так вскочили, что через, я не знаю, там 5-7 секунд никого уже не было в классе, это было на втором этаже, они неслись вниз, и пока я вот, ну, тоже мне же интересно, я тоже как заразился такой вот, такой тревогой какой-то, спускался к ним, а уже машина уже отъезжала, и они уже там уже вот доодевались как бы и прыгнули в машину и уехали.
Это была не учебная тревога, настоящая?
Нет, это была настоящая тревога, да, действительно поступил сигнал где-то о пожаре, и они даже не знают, что случилось, они вот так выезжают на какой-то сигнал. Слава богу, в этот раз он оказался, ну, не то что ложным, таким, очень таким, в общем-то, ну, благоприятным, если можно так выразиться. Кто-то развел там сильный костер где-то, ну, это быстро все потушили, так что все хорошо. Но ведь действительно, вот эти молодые ребята, когда они выезжают, ну, практически на боевое задание, по-другому не скажешь. Это действительно бой, это настоящая борьба, даже война со стихией. И, упаси Господь, но бывают и трагические случаи. И у них семьи, у них дети. Они, в общем-то, совершенно, ну, в общем-то, ну, открытые, современные, нормальные. Ну, не то, что нормальные, слово не подходит нормально. Адекватные люди. Казалось бы, зачем эта опасность? А вот, значит, Господь положил в душе, что они вот не то, что должны, но что это их стезя, это их путь. И они, не задумываясь, идут на эту борьбу. И, в общем-то, беседуя с ними, разговаривая с ними, ты уже по-другому на них смотришь. Ты их с другой стороны видишь. Вот, как бы говорится, все познается в сравнении. Много приходилось и разговаривать с ними, и с другими людьми, и с докторами, и с хирургами. У нас вот кардиохирург у нас есть, наш хороший, добрый знакомый, ну, практически у нас в алтаре. Помогает нам. Мне, конечно, очень приятно. Человек спасает жизни, он оперирует на открытом сердце. Многие другие приходят в храм. Это очень интересно. Может быть, это вот мне, как священнослужителю, интересно разговаривать с людьми, интересно понять, познать внутренний мир человека. Что там? Где можно как-то что-то, какое-то слово как бы вставить, чтобы попытаться раскрыть человека? Летчики действительно, ну, замечательные люди с полной ответственностью, как вот я на них смотрю. Многие говорят, а мы с детства мечтали. Вот понимаете, вот Господь положил, опять же, на душу человека, что вот он должен вот заниматься этим. И вот в любое время суток садятся за штурвал, ведут. А это, кстати, тоже интересно, как я слышал от одного священника, он сказал, это как Моисей, он вел за собой народ, он выводил его. Так и пилот действительно так, такие слова и сказал. У меня за Боинг 777 400 человек. Он говорит, батюшка, за мной 400 душ. Я за них, за всех отвечаю. Ответственность, великая ответственность. И слава Богу, что у нас эти люди есть. И вот сказать, что они вот с такой ответственностью и с примерным поведением церкви, да ну нет, конечно же. Но они Богу служат на своем месте. Они реализовывают свои таланты, и они осуществляют свою какую-то вот там работу, деятельность, службу. И слава Богу, что у нас мир и состоит из таких вот людей, которые на своем, ну, повар, он должен вкусно накормить, он должен хорошо приготовить, летчик, пожалуйста, свою работу выполняет, спасатель, пожалуйста, доктор, учитель, строитель, инженер, геолог. И, конечно же, прекрасно, когда человек ответственно относится к своим обязанностям, значит, он на своем месте. вот на своем месте, он и выполняет волю Божию.
Вы знаете, отец Сергей, что в начале нашей программы, что перед программой, вы с таким восхищением говорите о героях, о людях, помогающих профессии, и перед программой вы мне сказали, человек должен понять, что хорошего он может сделать в этом мире. И вы знаете, это вот ключевое такое вот какое-то значение имеет в формате нашего сегодняшнего разговора. И освещая этой фразой вот сейчас весь наш сегодняшний разговор, я хочу вам задать вопрос. Ведь говоря простым языком, вы тоже пошли по пути помогающей профессии. Священник – это тоже такой вот некий человек, который идет засученными рукавами и разгребает овгиевы конюшни. По сути дела, это так и есть. Конечно, служение божественной литургии – это самое главное, но у священника ведь есть еще масса забот, человеческой боли, которую он пропускает через себя, многочасовых исповедей, таинств, треп, боли, разговоров, в общем, огромное количество психологической помощи вот такой вот в полях. И вот сейчас, оглядываясь на все годы вашего служения, 25 лет, да?
Да, в этом году,
25 лет. Вы бы могли сказать, что вы действительно на своем месте?
Я это сразу почувствовал. Пусть это не будут громкие слова.
Да, это не громкие слова, нет. Хоть мы и говорим сегодня о героях, но это ведь так и есть. А как не поговорить, да?
Да, конечно. Самое интересное, что на себя со стороны как бы не смотришь, не видишь. Ты просто занимаешься своим делом. Ты просто понимаешь, что ты должен это делать. Тебя Господь поставил на это место, и ты это делаешь. А кто, кроме тебя, это сделает? Вот в прямом смысле этого слова. Ну да, исповеди, божественная литургия, еще богослужение. Но кроме этого, у современного священника, ой, порой в голове бетон, кирпичи, гвозди, доски. То есть ты понимаешь, что ты и здесь должен выполнять волю Божию, ты должен служить, перед престолом предстоять, но ты должен еще и что-то сделать, ну, как бы делать в большом объеме. Это общественная какая-то деятельность, у многих священников есть некая общественная деятельность. Это и труды на своем приходе, на том приходе, на который Господь поставил каждого священника. Ну так, а если я это не буду делать, то кто будет делать? Я же ведь тоже пред Богом отвечаю, как тот пилот гражданской авиации, за безопасность. Я думаю, что здесь ключевой момент такой. Если... стал человек командиром, это не просто, скажем, возможность отдавать приказы. Это прежде всего быть, ну, как бы, ну, эталон, слово такое уж исключительное, да, ну, примером, быть примером. На тебя, если люди смотрят, то они должны, в общем-то, понимать, что этот священник на своем месте. То есть я не то, что должен даже у себя это чувствовать, я это почувствовал давно. Я просто должен Богу показать, что, ну, я, что ли, соответствую, что я выполняю. Господи, я всеми силами буду стараться выполнять то, что ты на меня возложил. Это очень важный момент. И священник – это все-таки ну, учитель, учитель. Вот есть учителя, которые понимают, как детей учить, и у них хорошие результаты. И детишки после учебы, после пройденного какого-то курса, они очень хорошо усвоили материал, они чего-то достигли. Это ведь цель учителя. Я считаю, что цель священника, ну вот как вот моя, да не то, что моя, любого священника, это давать людям пример духовной жизни, хотя это очень тяжело, поверьте, мы же... живые люди, и нас не обходят многие проблемы, нас не обходят многие трудности, и ты понимаешь, что ты вот должен на своем месте соответствовать и показывать пример. И, конечно, должен стараться помогать людям, потому что, потому что должен. Я другого слова здесь не вижу. И тем самым мы, конечно, надеемся, священнослужители, я про себя могу сказать, что я, конечно, надеюсь на милость Божию, чтобы Господь, видя мои труды, он сказал, да, ты вот исполняешь, ты на своем месте. Ну, а со своей стороны могу сказать, слава Богу.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. На такой светлой и чистой ноте мы ее завершаем. Протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель Александра Невского храма города Химки, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего вам доброго.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.